Алексеев обманут и покинут. От самого приезда комиссаров и все проводы государя мучительно дались генералу Алексееву. И этот Бубликов, таких острых, опасных людей Алексеев из опыта своей жизни и вспомнить не мог. Решительный, а глаза бегают, напряженный, но и раздерганный, то и дело все оборачивался, будто ожидая, что кто-то стал за его спиной. Так и видно было, что он всех тут, начиная с Алексеева, подозревает в замысле, заговоре или подлоге. А еще его манера вести себя с задавашеством, голову закидывать в чужом месте до вставки, очень коробила. Первый раз за все эти 10 дней Алексеев ощутил революционный Петроград не по аппарату, но через этого Бубликова и шершисто же по коже. Неужели теперь так и будет, и все из Петрограда будут приезжать такие? И подумать, что именно этому Бубликову, как родителю железнодорожных перевозок, не представляя его лица и поведения, Алексеев неделю назад своими руками отдал все железные дороги страны, а значит и весь ход событий. Повидав, пожалуй бы, не уступил. А уж теперь ничего не оставалось, как уступать дальше. 2 часа с ним здесь, продержаться вежливо, предупредительно, что ж по-пустому портить отношения. И как же строили петроградские? Все тяжелое почему-то продолжало падать на Алексеева. И горечь объявить государю об аресте. Бубликов со всей своей дерзостью не брался. Все больше Алексеев теперь понимал, что за эти дни много они поработали его руками. Тяжело он вволок свои ноги в салон императрицы-матери, шагом не генерала, но удрученного старика. Посреди салона, уже ожидая его, стоял без папахи, тоже не государь и не полковник, не кубанец-пластун, но 48-летний, простоватый, усталый, еще на дюжину лет загнанный человек и, не скрывая тревоги, расширил глаза на Алексеева. Отъезда он ждал, но почувствовал что-то и смотрел. Чем еще ударят его? Отменят ли отъезд? Не пустят в царское? И огрузло старое сердце больного Алексеева, и окоснел язык. Так неподъемно ему стало объявить, зачем он взялся. И не было сил смотреть в большие, доверчивые, добрые глаза царя. Ища как-нибудь помягче, пообходнее, Алексеев тихо, смущенно бормотал, что временное правительство с этого момента как бы просто в качестве временной предупредительной меры, в основном, чтобы оградить от революционных эксцессов, приняв удар лбом, государь еще шире раздрогнул веками и стал сам успокаивать Алексеева, не расстраиваться. Стояли друг против друга наедине последний раз из стольких раз, когда их соединяла привычная служба. Вот самое страшное было сказано, и ничего, теперь бы что-нибудь помягче, повспомнить. Никто не мешал, не контролировал сказать сейчас любые почтительные или преданные слова. Но не шли. Что-то внутри обвалилось, загородило. Ничего такого не мог Алексеев вымолвить. Государь широко раскрыл руки и крепко обнял Алексеева. И благодарил его за все. И не просто ткнулся в щеки, но трижды взаправду поцеловал генерала. Еще с платформы под козырек Алексеев почтил начавшийся отход государя. Пошли голубые вагоны с орлами. И подбирался обычный желтый второклассный с депутатами-комиссарами. И Алексеев подумал, Нельзя их не поприветствовать на прощание. Но отдавать им воинскую честь было бы неуместно. А вагон вот приближался, и что-то надо было сделать. Просто помахать рукой тоже не для генерала. Растерялся. И перед комиссаровым вагоном снял фуражку и преклонил голову. И тут же пожалел. Возвращался в штаб в смутном состоянии. Обиженным, униженным, использованным. И опять погрызало это чувство, как будто вины перед государем. А вины никакой не было. Какую можно было назвать? Разве только вчера в ночь не предупредил об аресте. Но все равно это не помогло бы государю, а только испортило бы ему настроение раньше. Смутное, мерзкое состояние. От такого состояния только и было одно верное средство – работа. А работа всегда ждала, не придумывать. Неодолимые расчеты транспорта, продовольствия, топлива. А к ним теперь и припирающие требования союзников – начать наступление 26 марта. Ах, как вам легко пишется! На все налегшие обиды еще это налегало от союзников. Поразиться надо, до какой же степени они никогда ни в чем не полегчали, не сбрасывали русским. И не помнили наших жертв, ни самсоновского выручания, ни двух еще в Восточной Пруссии, ни брусиловского, и постоянно вмешивались в русскую стратегию, и не делились снарядами, никогда ни в чем хорошо не помогали. Посылали помощь только от избытка и требовали русских войск к себе на фронт. И навязали румын в союзники, и настаивали назначить общего верховного из французов. И вот теперь 26 марта. И англичане, и французы только в том и проявляются, что постоянно видят одни свои интересы. Не имел права Алексею в ответе раздражиться, выйти из рамок, а сказал бы он им. Тут пришел Лукомский с тревожным лицом и положил перед ним газету «Известия Совета рабочих депутатов», сегодняшнюю, прибывшую с вечерней почтой. На ее грязноватой странице с нечистой печатью и многими крупными заголовками была отчеркнута штабным красным карандашом статейка. И почему-то ёкнуло сердце у Михаила Васильевича. Что еще? Это был комментарий газеты на приказ генерала Алексеева еще от 3 марта, когда Алексеев узнал только еще о первой банде, едущей по железной дороге, и телеграфировал в штаб Западного фронта, чтобы такие банды старались даже не рассеивать, но захватывать, немедленно тут же назначать полевой суд и приговор приводить в исполнение немедленно же. Тогда это составилось так естественно. Простая мера военачальника. Алексеев написал текст телеграммы, не задумываясь. Сегодня он, может быть, и задумался бы, что выразился слишком резко. Но вот он читал газету «Совета», и шея, и лицо его наливались жаром. Генерала Алексеева многие наивные люди считают человеком либеральных взглядов и сторонником нового строя. Да, он себя и считал теперь таким. Уж теперь-то у него и выхода другого не было, как сторонник. Разоружение железнодорожных жандармов считается в его глазах тяжелым преступлением, заслуживающим смертной казни. Да, до сих пор он думал так. Но теперь видел, что перебрал, потому как оно покатилось. И это после того, как новый строй установлен именно захватом власти. Что верно, то верно. Михаил Васильевич, кажется, запутался. В самом деле, а вся-то власть? И тогда что тут жить о жандармах? Все больше его наливало жаром испуга, простого грубого испуга, пока он читал роковые подслеповатые строчки. Но особенно замечательны средства, который намерен принять генерал. Генерал Алексеев достоин своего низверженного господина Николая II. Дух кровавого царя жив в начальнике штаба. Ай, как нехорошо, как грубо связали. Этим распоряжением Алексеев сам подписал себе приговор в глазах сторонников нового строя. Боже мой, что же это делается? Как они разговаривают? Еще острее Бубликова. Приговор? Крепко же умеет совет рабочих депутатов. Но генерал Алексеев не найдет таких надежных частей и верных офицеров. И кажется верно. В центре ставки, в охраняемом штабе, над своими беззвучными излияниями безмолвному правительству, от резкого голоса совета депутатов почувствовал Алексеев себя беззащитным, просматриваемым, угрожаемым и одиноким. Газета доканчивала: по имеющимся у нас сведениям, военный министр Гучков распорядился не применять репрессивных мер, которых требует генерал Алексеев. Вот это так. Вот так они его и покинут, безголовое правительство. А он им пишет не потакать совету депутатов. Все вперевёрт. Вдруг сообразил: да ведь приказу о бандах уже 5 дней, а отзыв только сегодня. Сообразил. Обманули. Давно уже метили, но ждали, пока он арестует и спровадит царя. А он даже прощального царского приказа не допустил. Использовали.